Здравствуйте, товарищи. Сегодня я поговорю о так называемом субъективном факторе при социализме и капитализме. Проще говоря, о тех требованиях, критериях, которые предъявляются к руководителям социалистического общества и капиталистического. Сравнить эти критерии и требования, ну и, соответственно, перейти к определенным выводам. Ну, социализм — это более высокая общественная формация, чем капитализм. Это сознательное, планомерное, целенаправленное развитие общества в интересах широких слоев трудящихся, которым руководит коммунистическая партия, опирающаяся на рабочий класс. Так примерно формулируется это положение в марксистско-ленинской теории. Оно сохраняет свою силу, может быть, там с небольшими уточнениями, но суть именно такая. Ну, а раз это сознательное и планомерное управление общественным развитием, чего не было за всю историю человечества, и это впервые социализм вывел его на этот путь, то, естественно, возникает повышенное требование к субъективному фактору, то есть к фактору руководства развитием страны, потому что от руководителя требуется и точное определение перспектив, целей развития, и возможностей оценка социалистического общества, и умение сплотить все слои народа на достижение этой цели. То есть здесь к нему предъявляются максимальные требования. А если мы возьмем капиталистическое общество, которое развивается по стихийным законам, продолжает развиваться, несмотря на то, что формально там могут быть и институты, могут быть всевозможные университеты, которые вырабатывают рекомендации для политиков, с которыми они, как правило, не считаются. Но здесь уже несколько другой подход. Это руководство ориентируется на меньшинство, как бы мы сказали, марксисты, эксплуататорское меньшинство, на те слои социальной группы, которые выражают, которые входят в правящую элиту и фактически живут за счет большинства трудовых слоев населения. Здесь критерии, конечно, резко снижаются, падают, как говорится, потому что совсем другие здесь нужны качества. Здесь надо, во-первых, показать себя перед теми, кто вас выдвинул, что ты отстаиваешь их интересы, а интересы, это я уже сказал, более узкие свои, корыстные определенных слоев. Во-вторых, с тем, чтобы в условиях выборов, а обычно в капиталистических странах проходят выборы, надо ориентироваться на интересы избирателей, в основном текущие интересы, которые сами же политиками и формируются во многом, да? И здесь особых требований к повышению эффективности, качества государственного управления не предъявляется. И поэтому мы можем прямо сказать, что политики, политические деятели при социализме, они уже в силу своей природы, они на порядок стоят выше, чем те политики, которые правят бал в капиталистических странах. Вот, кстати, эту закономерность уловил еще великий немецкий философ Гегель. Ну, он был творцом идеалистической диалектики, Маркс сделал ее материалистической. Но величина эта была первостепенная в философском мире, он до сих пор таким остается. Так вот, Гегель еще тогда заметил, это в начале XIX века, что миру правителей нужны посредственности. Миром правят серость. Вот этот афоризм. Миром правят серость. И сейчас очень часто убеждаешься в справедливости этого подхода, когда смотришь на то, как развивается политическая деятельность в капиталистических странах. Современному капитализму яркие, неординарные, одаренные личности не нужны. Ему нужны серые, посредственные исполнители воли капитала, и желательно, чтобы они подчинялись во всем тем слоям, которые на них давят, чтобы они не выделялись особо. И вот когда посмотришь на историю современного развития общества в капиталистических странах, видишь, что очень мало там людей, которые действительно по своим качествам были выдающимися политическими и государственными деятелями. Ну, если вот посмотрим на Европу, пожалуй, кто там был? Черчилль, вот в прошлом веке, да, это действительно был выдающийся человек. Это был Рузвельт, американский президент. Это был президент Кеннеди в Соединенных Штатах Америки. Это был Деголь во Франции, да, это крупные личности были. И даже до последнего времени они в какой-то мере сохранялись. Это Аденауэр, например, да, Коль. Все-таки это были политики. А что сейчас мы видим? Сейчас мы видим какое-то вырождение вот этого политических деятелей, которые уже не защищают столько интересы своей страны, национальные интересы своих стран, а не защищали интересы, точнее, интересы правящих классов капиталистических. А в основном какие-то мелкие, мелкотравчатые цели у них, и главное – удержаться в руководящем кресле. Когда мы посмотрим на действия Шольца, например, в Германии, Стармера в Великобритании, Макрона во Франции, там, Мелани в Италии, ну, это совершенно бесхребетные какие-то непонятные личности, которые даже уже сдают свои национальные интересы под давлением Соединенных Штатов Америки. И вот здесь я хотел бы немножко остановиться на самых последних событиях, на приходе к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа, да, которого сейчас кое-где превозносят до небес, в том числе, кстати, и у нас, что это политик, который много изменит, который по-настоящему борется с истеблишментом, то есть теми слоями правящими, которые устоялись и которые диктуют политикам свою волю в капиталистических странах. На самом деле это продолжение вырождения политиков, защищающих интересы капитализма. Именно вырождение. Потому что, ну, Трамп, он, если так взять по существу, он же ведь не политический деятель, это крупнейший бизнесмен, миллиардер. Он сейчас и привел к власти клуб миллиардеров, и Маск миллиардер, и Уиск, вот тот, который был недавно на переговорах в Саудовской Аравии. Это миллиардер, он сделал клуб. То есть, если раньше капитализм управлял с помощью политиков, на которых оказывали давление, соответственно, монополии, капитал, то сейчас на первое место вышли сами эти монополисты, сами миллиардеры. И то, что они делают, ну, я извиняюсь, это еще хуже того, что было раньше. Вот, например, Трамп заявляет о том, что никакой войны на Украине бы не было, если бы я находился у руля. Так извините, главным инициатором и поджигателем войны на Украине был именно Трамп. Именно Трамп. Пожалуйста, вот вам факты. Когда Трамп же сменил Обаму в 2016 году, там были выборы президентские, да? И уже в тот период были очень напряженные отношения между США и Россией, уже тогда назревал конфликт, уже тогда Запад планировал войну против России через Украину, но Обама придерживался такой осторожной политики, а Трамп сразу нажал на все педали. То есть, если Обама передавал палатки и одеяло украинскому режиму, то Трамп стал отдавать джавелины, гаубицы и так далее. То есть, начал передавать военную помощь. А что такое передавать военную помощь нацистскому режиму? Это значит готовиться к войне. И именно Трамп, санкции, которые были еще до этого введены, резко усилил против России. Резко. Нажал на все, как говорится, возможные педали, и помимо оказания военной помощи, он еще и стал наращивать вот этот санкционный нажим. Так? Ну, естественно, к чему это привело? К тому, что был до зубов вооружен вот этот бандеровский режим, и он готовился воевать за интересы НАТО. Не за интересы Украины, а за интересы НАТО. Но, правда, тут есть такой несколько момент, который замалчивается, в каком плане, я имею в виду у нас, у наших некоторых, наших политологов, он замалчивается. Дело в том, что для Трампа главное и тогда, когда он стал президентом, это второй его срок, а он стал президентом в 2016 году, как я это напоминаю, первый раз. Так вот, тогда для него главное, конечно, уже был Китай, бороться против Китая. И антиукраинское вот это разжигание, поощрение бандеровцев, разжигание военной истерии, ему нужно было прежде всего для того, чтобы не допустить Китай в Украину. А Китай к этому времени купил самый современный у них завод «Моторсич», несколько комбинатов и вообще несколько предприятий. Если бы он обосновался на Украине, Китай, то он быстро бы прибрал к рукам Европу. А это Соединенным Штатам никак не устраивало. Они всегда господствовали над Европой и будут диктовать ей свою волю. И поэтому надо было срочно поставить у руля на Украине своего человека. Вот он и поставил Порошенко. Поставили Порошенко, да, с тем, чтобы он прежде всего, я подчеркиваю, прежде всего оттеснил Китай. Что он и сделал? Он отобрал этот «Моторсич», это уже сделано было при Зеленском, но у китайцев были отобраны промышленные предприятия в нарушение, конечно, всех норм международного права, и отобраны были комбинаты. Таким образом лишили Китай возможности создать площадку для освоения Европы. Ну, а здесь Россия на пути возникла, и тут получилось так, что поскольку мы стали защищать интересы своих соотечественников, да еще продвижение НАТО это угрожало нашей безопасности, то началась война с Россией. Но, подчеркиваю, все предпосылки для этого были созданы именно Трампом. Демократы подходили к этому достаточно осторожно и боязливо, то есть там все-таки какие-то политические соображения были. А Трамп, он действовал нахрапом, и сейчас он, в общем-то, продолжает так действовать, показывая всю слабость западной политики. Ну, смотрите, что получилось. Что же получилось? Он втянул Европу в войну с Россией, то есть специально втянул для того, чтобы расчленить и разломать нашу Россию. Он отнюдь не наш друг, это самый наш коварный враг, если уж так уж говорить, при всей его риторике в пользу России, да? С одной стороны, он втянул Европу для борьбы с Россией, чтобы чужими руками добиться, пробраться к нашим ресурсам, да? С другой стороны, втянув Европу в войну, он ее ослабил, потому что Европа, она до этого выигрывала экономическое соревнование, объединенная Европа выигрывала экономическое соревнование с Соединенными Штатами Америки, да, и таким образом он хотел добиться двух целей – и разрушить Россию, и ослабить Европу. Вот была его цель, и к этой цели он шел. И когда он сейчас говорит о том, что я не хотел развязывать войну, извините меня, господин Трамп, ваши поступки говорят именно обратном. А что сейчас получилось? А получилось, что сломить Россию не удалось, Украина терпит поражение, ясно, что огромные деньги, которые пошли на вооружение и войну с Россией, они затрачиваются впустую, а Трамп как предприниматель, как человек, который не привык вкладывать деньги в проигрышное дело, он, естественно, засуетился и сам же первым стал останавливать ту самую войну, которую развязал. Огромные деньги были на нее потрачены, и американские, и европейские. Ну, Трамп добился очень важной цели, то есть он ослабил Европу, он подорвал ее экономическую и научно-техническую мощь, просто самым настоящим образом обманул своих союзников, они сейчас просто в растерянности, они не знают, что делать. Нас втягивали в войну, нас из океана все время на это подталкивали, а сейчас он взял, отошел в сторону, говорит: ребята, извините, воюйте сами. Я не буду. Вот это коварство, это хитрость, да, она свойственна торгашам, которые вот ведут какой-то торг там, да, а в результате что получилось? А получилось, что вот сейчас, когда встретились наши переговорщики в Саудовской Аравии с американскими, потому что американцы вынуждены были пойти, подчеркиваю, они первые начали войну и первые решили ее прекратить. Но сделать это таким образом, чтобы выйти с выгодой для Соединенных Штатов, перебросив все издержки на своих союзников, которых они заманили в эту войну. Понимаете, вот она, западная политика. И нам говорят о том, что трезвомыслящий реалист, Трамп, там так. Ну, извините, вот на этой встрече, которая состоялась в Саудовской Аравии, один из наших переговорщиков, Дмитриев, говорит, очень толковый наш представитель, это Российский фонд инвестиций, которые привлекаются за рубежа, он возглавляет этот фонд, он стал перечислять Куинхофу, это советник президента Трампа по вопросу по Ближнему Востоку, тоже миллиардер, Вообще, он собрал клуб миллиардеров для управления страной. Он стал ему перечислять: смотрите, сколько вы потеряли от того, что ввели санкции, от того, что блокировали фактически многие направления международной торговли. И стал перечислять: здесь 200 миллиардов, здесь 300 миллиардов, здесь еще больше потеряли. Но сколько же можно терпеть? И действительно, американцы огромные деньги потеряли, огромные деньги потеряли. Но опомнились в последний момент и решили выйти из этой ситуации, но теперь уже пойти против России другим путем, сломать ее экономическую военную мощь через север. Раз с юга не удалось, атака на Украину провалилась, это уже можно сказать совершенно одно, и они это самое признали, то давайте мы с севера отсюда. И призывы Трампа, значит, к тому, что Канада присоединилась к Соединенным Штатам, к тому, чтобы он Гренландию взял, чтобы нашу монопольную роль в Арктике, а мы сейчас ведущая арктическая держава номер один, чтобы к этой роли пристроились еще и Соединенные Штаты Америки, тем более, что удары военно-стратегические оттуда, с севера, для нас будут более болезненными, потому что у нас там система безопасности, в отличие от юга, она не такая сильная, там много прорехов и дыр. Но я думаю, будем об этом говорить на следующих передачах. Я рассчитываю, что следующая наша передача будет касаться Арктики. Я буду приглашать очень видных людей, которые всю жизнь посвятили Арктике. И мы будем обсуждать эту проблему. Она очень важная для России, чрезвычайно важная. Вот смотрите, что получилось. Получилось, что политик, которому сейчас аплодирует, как говорится, весь мир, Трамп, который, он фактически сначала завел Соединенные Штаты в тупик, потом вывел из этого тупика, да еще хочет на этом, так сказать, пытается вывести из этого тупика, да еще хочет на этом заработать лавры миротворца. Вот политика какая, то есть ее трудно понять. И поэтому, но понял еще Ленин, кстати говоря, еще Ленин в 20-х годах, когда он анализировал политику, а у него была великолепная работа «Империализм как высшая стадия капитализма», великолепная работа, и там он очень многое предсказал. И там у него есть очень... Да, потом уже... Выступая на одном из съездов, он так и сказал: да, говорит, мы, большевики, делаем очень много ошибок делаем, мы пытаемся из них сделать выводы, когда удачно, когда нет, но на Западе делают ошибок во много раз больше. То есть, если мы говорим, что дважды два – это пять, то они говорят, дважды два – это стеариновая свечка. Вот так и получается стеариновая свечка. Сначала завести в тупик свою страну и другие страны, потом, ограбив эти страны в свою пользу, пытаться выйти из этого тупика, то есть, разгромив все кругом, начинать все это возрождать. Вот политика Запада капитализма и политика его руководителей, которые сейчас стоят у руля. Но теперь давайте обратимся... Но эта политика, кстати говоря, достаточно опасна. И прав был наш президент, когда сказал, что для нас Трамп опаснее, чем тот же Байден, да, или Харрис, если бы она пришла к власти. Опаснее чем? Опаснее того, что он ведь, помимо всего прочего, я сказал, вот это, помимо стратегических своих просчетов, которые сейчас замалчиваются, и его возносят чуть ли не до небес. Я, честно говоря, когда смотрел пресс-конференцию этих троих представителей в Саудовской Аравии, ну, я для языка просто своего, чтобы английский не забывать, я был поражен, как они все преклоняются перед Трампом. У каждого, начиная там, этот, государственный секретарь говорит о Трампе, потом его помощник, потом его специальный представитель, и все они: Трамп, 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 лучше нет, лучше нет, лучше нет. Че, удивительно, да? А если задуматься, Трамп, Трамп, вот пришел торгаш, торгаш, да, высокого класса, надо прямо сказать, он умеет давить на ту, на другую сторону, но при этом о себе не забывайте. Главное, для него интересы Америки. Он всех готов продать, и Европу, и Россию, и Украину, да всех вместе. Только бы для Америки, а точнее для ее капитала монополистического, которые там правят, для нее были выгоды, чтобы она оставалась, сохраняла ведущую роль в мире. Так вот, смотрите, великий политик, которого сейчас славят, да, он сказал: я введу торговые барьеры против других стран. Он сразу объявил о том, что Мексика и, значит, Канада. Ну что, ввел и сразу получил ответ. такой ответ, что он вынужден был эти барьеры снять, потому что ему сказали, ну хорошо, а мы обратно ведем, вы больше потеряете, чем приобретете. Дал задний ход. С другой стороны, вот эти все указы, которые он там напек, да, он фактически многие указы американские Байдена отменил, да, а их опять восстанавливает суд. А суд в Америке играет очень большую роль. При всем том, что он, конечно, зависит от правящих кругов и все, но тем не менее зависимость, там он не только от одной группы зависит, он может зависеть от других. И суд начал его сразу же эти указы аннулировать, блокировать. И получается, что он наговорил очень многое, да? А получается-то, я извиняюсь, пока ничего. Ну, правда, для нас это, конечно, большой положительный момент. Хорошо, что сдвинулся камень. Возможно, наша дипломатия сумеет воспользоваться вот этой возможностью и вот эту некомпетентность, да, ограниченность, недалекость, торгашеский дух Трампа повернуть в нашу пользу. Это можно сделать. Можно и нужно сделать. У меня большие сомнения, что так получится, потому что я, в общем-то, не очень с большим пиететом отношусь к нашей внешней дипломатии, которая допустила войну между Россией и Украиной, превращение Украины в недружественную державу. Но, тем не менее, выводы делаются. Как сказал наш президент, мы теперь доверять не будем. Нас сколько обманывали. Теперь будем только придерживаться чисто холодно такого трезвого расчета, как это было при социализме. Теперь я возвращаюсь к требованиям и к критериям, которые предъявляются к политикам социализма. И здесь хочется вспомнить сталинскую эпоху. Вот тогда политик раскрывал все свои дарования. Ну, сам Сталин, он был, конечно, человеком, гениальным человеком. Никто больше для России не сделал за всю ее историю, чем Сталин. Никто. У него был огромный интеллектуальный потенциал. Это был человек честнейший, благороднейший, да, и преследовал только одни интересы трудового народа, интересы широких слоев трудящихся. Вот что для него было главное. Он не обращал внимания на всю эту шелуху, имеется в виду материальный комфорт, благополучие там, и так далее. Все свои гонорары, а получал он очень много, сталинские, у него сдавались книги, его, точнее, работы, и получал, он все это перечислял в фонд сталинских премий, которые присуждались деятелям искусств, которые потом облили его грязью, кстати говоря, первые. Но это свойство нашей русской интеллигенции, о которой Ленин в свое время хорошо сказал. Это не мозг нации, а ее на букву «Г». Да, но не в этом дело. Это был человек исключительных дарований, огромного ума и воли, и тот, который смотрел вперед. Ну, такие люди рождаются очень редко. Ленин и Сталин – это, извините, редкость, даже возьмем всю историю человечества, это очень редко. Вот, кстати говоря, Хрущев, который ненавидел Сталина, ну, по ряду причин, у меня есть передача об этом, почему Сталин выдвигал Хрущева и в чем состояли разногласия между ними, это отдельный вопрос. Но даже Хрущев, который его ненавидел, он говорил так, что Сталин превосходил всех нас на много голов. У него же не было никаких официальных должностей, всего там было три секретаря компартии до войны, которые, возглавляли страну, да, а у него никаких не было. Но все знали, что любое предложение Сталин обдумывает несколько раз, он альтернативные варианты прорабатывает, он вникает в самую суть, он будет требовать и добиваться своего. И поэтому, как правило, в тех дискуссиях, в тех спорах, которые разгорались между партийным руководством, вот сейчас говорят, Сталин был диктатором. Да ничего подобного. Ничего подобного. Сталин просто умел собрать все разумное, все дельное и толковое со своих соратников, а подбирал он их очень по довольно строгим размерам, и воплощал это в политику. То есть самое ценное, он всегда слушал людей и изменял свое мнение, когда факты опровергали его. Это сплошь и рядом было, и Хрущев это признает. А почему был выше на много голов? Потому что заранее видел и предвидел последствия всевозможных акций, таких поспешных, непродуманных, которыми стал увлекаться потом Хрущев, и который развалил, по сути, экономику, созданную Сталином. Так вот, соответственно, не обладая какими-либо крупными постами. Он стал ведь председателем правительства только уже в преддверии войны. Сталин возглавил правительство даже, по-моему, во время войны, только началась война. А до этого действовал его огромнейший авторитет. Огромнейший авторитет. Не какие-то звания, никаких особых не имел, ничего. А действовал именно авторитет. Вот в таком же духе того, что стремиться к высоким идеалам, да, использовать все возможности социализма, да, напрягаться на главную и центральную цель строительства социализма, повышение материального, духовного благосостояния трудящихся на пути к созданию самого справедливого общества на Земле, коммунизма. Да. У Сталина был четкий план. Конечно, многого мы не знаем, потому что ряд его теоретических работ был потерян, да? Но в таком духе он ориентировал и свое окружение, своих руководителей. И у Конфуция есть такое высказывание, что об уме правителя судят по его окружению. Об уме правителя судят. Вот кто вокруг правителя, вы можете сразу сказать, что он из себя представляет. А Сталина окружали люди выдающиеся. Это и Молотов, и Андреев, и Маленков, и Каганович. Да? Это выдающиеся люди были. Даже противники социализма, которые ненавидели наше руководство, они все это признавали. Например, тот же Черчилль о Молотове говорил, что этот человек, он превзошел по своим дипломатическим качествам очень многих деятелей прошлого. И Метерниха, там, и Толерана, и других, и других, и других, и других. Да?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Вот это опора на людей, которые тоже неординарные, они мыслят по-государственному, которые готовы Сталину возражать. И когда говорят о диктатуре, извините, не было этой диктатуры. Я почему говорю об этом с полной уверенностью? У меня были очень хорошие отношения с одним из министров сталинской эпохи, Бенедиктовым Иваном Александровичем. Я сделал с ним книжку, статьи. И вообще сталинские соратники, они были люди, выдающиеся по своим качествам, но они немножко такое, знаете, как журналисты, я тогда работал в сфере журналистики, они были такие замкнутые, суховатые, ну, подписку давали там, они разглашения и так далее, и тому подобное, разговорить их было очень сложно. Они буквально 2-3 слова скажут, а я его разговорил, я знал, что он умирает от рака, я ему прям так и сказал, вот вы уйдете, а я хочу понять, что было, я хочу помочь стране вашими знаниями, и он мне стал рассказывать. Сказал массу интересного. Он был на заседаниях Политбюро более 100 раз. А тогда все решало Политбюро. В Политбюро было, по-моему, 7 или 8 человек. И в Политбюро, как обычно, верх брал Сталин. В 90%. Но были случаи, когда он уступал мнению большинства и подчинялся ему. Хотя считал его неправильным. Вот, и он мне рассказывал, говорит, на заседаниях, когда, говорит, меня вызывали туда, ну, а сельское хозяйство, оно всем нужно, и будет, было нужно, и будет нужно всегда, всем руководителям. Когда меня туда вызывали, я видел, говорит, как спорили, как могли даже друг друга и, там сказать, и оскорбить, Сталин их одергивал, а ему, говорит, нравилась эта атмосфера, когда спорили. Вот когда такое, знаете, на заседаниях, собраниях уже в хрущевское, брежневское время мне довелось сидеть сотни раз, да, я все время видел, что все заранее подготовлено, возражающие есть, там все за, все единогласно, все, а у Сталина, говорит, так не было, там шли споры. шли споры, и вырабатывалась коллективная точка зрения, которую выражал, как правило, Сталин. Это было коллективное руководство. Что бы ни говорили, и как бы там сейчас ни писали, это было коллективное. Ну, другое дело, что определенная отрицательная роль в каком была. Потому что, когда они приходили на заседание, они знали, что уже Сталин продумал многое, и как бы безвольно как бы подчинялись этому авторитету, вот этому традиции, что он всегда будет. А этого нельзя было делать, надо всегда было отстаивать свою точку зрения. И вот здесь вот тоже были определенные, так сказать, перегибы. Сталин это понимал, старался их растормошить и говорит, не надо со мной во всем соглашаться. Но так устроен человек. И особенно у нас, мы ведь на первое лицо смотрим даже с каким-то обожествлением, да? Уж на что Ельцин был, да? Фигуры, от которого все уже стали отворачиваться, у него низкий был. И то до самого конца, он же ведь на выборах где-то близко к половине получил, он их проиграл, конечно, последние свои выборы. Но тем не менее, все-таки вот у нас есть это качество, да, оно отрицательное, к сожалению. Потому что при всем том, что мы должны с уважением, с большим относиться к нашему первому лицу, всегда и везде должна быть своя позиция. И должна быть умение высказать правду этому лицу. Вот это вот одно из качеств руководителя социалистического, который воспитывал Сталин. Говорите правду. Не говорите то, что он так и говорил, говорит. Вот так вот, когда начиналось обсуждение, все примерно знали, какую точку зрения может занять Сталин. Вот. Но, зная, и так ерзали, говорит, потому что, с одной стороны, вроде понимают, что это будет против Сталина, а с другой стороны, у них своя позиция была. И вот Сталин говорит, ну что вы ерзаете-то? Скажите, что думаете, что не согласны со мной. Почему не согласны? Давайте, первое, второе, третье. И говорит, вот так говорит, и получалось. На Политбюро вот так обсуждались вопросы, да? И были случаи, да, были, ну, в меньшинстве, правда, что когда уже заранее точку зрения, ну, примерно знали, в какую сторону развернуть, ну, руководители знают настрой, откуда дует ветер, так у них давно все это уже, так сказать, отрабатывается такая привычка. И вот Бенедиктов так говорит, был один раз случай, когда я тоже это возразил, и, как ни странно, Сталин изменил свою позицию. Но в остальных случаях, говорит, брал, как правило, верх. Ну, вот отсюда диктатор. Да это диктатор после уже войны, вот этот последний съезд, который был в октябре 1952 года, Сталин понял, что началось бюрократическое, обывательское перерождение руководства партии. Его надо было менять. И внизу тоже начались очень негативные тенденции. Как он говорил, хор аллилуйщиков. Наши партийные собрания превратились в хор аллилуйщиков. Это действительно так. Я сам сидел на таких партийных собраниях, я знаю, что это такое. Надо было для того, чтобы активизировать деятельность партии, и для того, чтобы она эффективно руководила страной, надо было, во-первых, поднять активность коммунистов снизу, а во-вторых, вот это бюрократическое окостенение аппарата предотвратить сверху. Сталин начал этим заниматься в 1952 году, вот на съезде в октябре 1952 года, он начал, по сути, чистку партии сверху. То есть там был расширен состав президиума до 25 человек. Обычно все это обсуждалось в Политбюро заранее, как я уже говорил, коллективно. А здесь, внезапно, Сталин совершенно другие фамилии представил, которым многим членам Политбюро были неизвестны. Или знали так они поверхностно немножко. Кстати, туда вошел Брежнев, в состав тех, которые ЦК, вот в президиум ЦК, вошли несколько видных философов, ученых, обществоведов вошло, что было совершенно неожиданно. Потому что Сталин понимал, что если он в Политбюро его могут закрыть, а здесь нужна была чистка, он постепенно подбирался к чистке верхов. То есть он резко расширил состав президиума, а это был путь к коллективному руководству, уже такому закрепленному, коллективному руководству. Оно и было коллективно, но там Сталин играл первую скрипку, а он хотел сделать так, чтобы расширить вот права тех, кто был под первым лицом, чтобы они могли его вовремя, так сказать, одернуть, вовремя направить. И вот это был смысл того, что произошло. Поэтому он никому и не сказал об этом, он знал, что это зарубит его. А и готовилась одновременно чистка снизу партии. И это правильный был подход. Вот, кстати говоря, Мао Цзэдун, который критиковал Хрущева за то, что тот сошел со сталинского пути, и он прямо говорил, что это путь к капитализму, что и получилось. Так вот, он критиковал Сталина за то, что тот прекратил чистки партии. Ну, и без этой критики Сталин понимал, что надо партию чистить. Ну, как чистит организм? Если вы раковую опухоль, там, не удаляете раковые клетки, они могут распространиться, уничтожить весь организм. И уже тогда начали они распространяться, и внизу, и сверху. И Сталин подготовил, во-первых, смену. Я говорил об этом в одной из передач о преемниках Сталина. Да? Сверху там коллективное руководство должен был возглавить Пономаренко. Именно возглавить, не стать вот таким лицом, как был Сталин, потому что ему еще долго было до этого расти. А во-вторых, это, конечно, была чистка снизу. И, видимо, для этого он и готовил Берию. Берия ведь при всех своих... Он незаурядным, это был лучший менеджер, лучший правитель, который решал проекты в прошлом веке. Близко к нему никто не мог подступиться, близко не могли, потому что великолепные организационные качества, очень хорошо разбирался в людях, да, умел отличить настоящего ученого от прохвоста, да, и двигал этих настоящих ученых, не боялся того, что его в чем-то там будут обвинять на том же политбюро. То есть это был выдающийся руководитель, пожалуй, по деловым качествам он на первом месте стоял в политбюро. На втором стоял Хрущев, но Хрущев он ниже был, потому что он на республиканском, на областном уровне себя хорошо показывал, но его нельзя было пускать к высокому руководству. И Сталин это знал, и он предупреждал и говорил, что Хрущева нельзя туда пускать. Он такой наворотит, он действительно потом наворотил. Ну, а почему произошло, что Хрущев осместил их, это отдельный вопрос, можно было на эту тему тоже передачу, она, тем более она была бы очень и очень актуальна. Вот переход к коллективному руководству, и снизу, и сверху готовилась чистка, а для этой чистки готовили, так я понимаю, Берию, потому что Берия... Он уже проводил такую чистку в 1938 году, когда он очистил от аппарат ЧК, от НКВД, от тех людей, которые злоупотребляли полномочиями, которые чистку проводили не в интересах партии, а сводили счеты иногда, да, и просто с людьми, которым завидовали там, и так далее. Вот. Но на Берию он мог положиться. И поэтому Берии уже заранее был отведен пост первого зама и объединение вот этих всех силовых министерств для того, чтобы действительно очистить партию снизу. А сверху Сталин уже начал этот процесс. Но ничего не получилось. Что было, то было. 5 марта произошел государственный переворот в стране. Да, это был государственный переворот, самый настоящий, с нарушением советских норм, с нарушением партийного устава. Пришли люди, которые под лозунгом социализма, они искренне были уверены, что строят социализм, они фактически стали на путь капитализма, о котором говорил Мао Цзэдун. Ну, четкая формулировка. Вы сошли с пути Сталина, вы идете к капитализму. Так и было, и так оно и произошло. Так оно и произошло. Ну ладно, вот требования, которые Сталин предъявлял к руководству, они начинались прежде всего с него самого. То есть он сам давал пример, как надо относиться к делу, что надо думать, надо смотреть вперед, надо читать, надо все время. Он, кстати говоря, вот Бенедиктов мне тоже говорил, он часто на заседаниях Политбюро, он так говорил: слушайте, а что вы что, не знаете, там же книжка интересная была очень, вы по вашей же линии, что же вы не читали ее, что ли? Так нельзя, говорит, ты же должна интересоваться этим. Часто он говорит к этому, а сам он читал очень много. По 500-600 страниц в день просматривал, причем не просто просматривал, а он думал. И говорил, как говорится, думая, как Громыко писал в своем этих памятных, у него есть воспоминания, мемуары. Он тоже встречался с Сталином, говорит, что Сталин, он не говорит, он думал, говоря. То есть у него мысль была сразу. Значит, и все время он был в работе. Либо читал, либо думал, либо что-то там решал. То есть все время у него. И удивительно, как он действительно до своих лет дожил. Он умер в 1953 году, сколько ему было, 75 еще не было, да? Но колоссальная нагрузка, в войну же они не спали по 4, 5, 6 часов иногда, 6 суток. Не спали просто. Ну, нельзя было, потому что напряжение, колоссальное напряжение было. Так вот, он сам подавал пример своим руководителям. Значит, первое качество, которое требовалось от руководителя, это преданность социализму, преданность своему делу. Вот это качество очень высоко ценилось. И поэтому, когда Сталину Маленков клал личные дела тех, кого выдвигали на высокие руководящие посты, там обязательно была резолюция чего? НКВД. Ну, обычную характеристику, ну, вот вы пройдете по коллективу, там скажут, такой хороший, все. А люди-то говорят откровенно в узком кругу, там, да, на кухне, еще где-то, Вот это все там, были такие, называемые, ну, стукачи, они всегда были, и тогда были, и сейчас есть. Вот, и НКВД собирало все это, да, свои информаторы. И о тех или иных деятелях, да, которых выдвигали на посты, там была обязательно справка, как он относится, так сказать, к социализму, к советской власти. Обязательно была справка, без этого не утверждалось. А справка основывалась на чем? Не на формальных показателях, что он там грамоту получил, что он там и все, а на его истинном отношении. И там часто так писалось, что часто ругает руководство, да, но одновременно предлагает свои, одновременно выдвигает свои предложения. Для Сталина этого было достаточно. То, что недоволен руководством, понятно, это все нормально. А вот если выдвигать предложение, значит, дельный человек, значит, можно поверить. Значит, верят в систему. Вот после того, как, значит, он убеждался, что это благонадежный человек, да, а это действительно очень важно. Смотрите, кто у нас возглавлял партию? Горбачев, предатель. Предатель, он разрушил КПСС, он разрушил социализм, да, а возглавлял это все дело, да. А почему это было? Ведь Хрущев с чего начал свою деятельность? Он прекратил слежку и за высшими членами партии, за партийным руководством. Вот при Сталине все партийные деятели, они прослушивались, да, я имею в виду крупные, да, на них собирался информация, там все в этом плане. Потому что, ну, какой бы ты пост ни занимал, ну, какой, ну, самый высокий, ну, все же может быть в жизни, так ведь? Значит, надо страховаться. Даже вот Молотов, который был самым близким соратником Сталина, вот это все время был Молотов, но его прослушка была. И эта прослушка привела к тому, что Сталин Молотова отодвинул в сторону, потому что там у него начал намечаться такой социал-демократизм буржуазный, как он сказал, и потом он многое говорил своей жене Полине Жемчужиной, которая была связана с Израилем, с сионистскими кругами. И Сталин об этом честно и открыто сказал, что вот мой друг, он, да, ну что я могу сделать, он погибнет за советскую власть, он преданный человек, но так не делают политические деятели. Они должны соблюдать осторожность, раз, и второй, не давать повод для наших врагов, а Молотов дает. И он отодвинул Молотова и Микояна от руководящих постов. Так вот, Хрущев первым делом что сделал? Он снял вот эту прослушку с партийных деятелей. То есть они уже, если ты стал секретарем обкома, да, если ты стал секретарем ЦК, ты был уверен, да никто ничего там, понимаете, никто меня может и не тронуть, даже если я что-то там нарушил, и все. А те, кто вокруг него, обычно же подбирают людей, которые тебе по вкусу, которые ты веришь, они на тебя особо-то не будут жаловаться. А вот прослушка, то есть мнение вот этих людей, которые, так сказать, находились, ну, шофёры там, может быть, там, на, значит, помощники там, ну, даже и те, кто в столовых работали там, все, они же могли массу интересного, так сказать, и то, что никто... Нужно, контроль нужен над всеми, начиная от первого до последнего, начиная до генерального секретаря, иначе могут возникать... Вот мы и просмотрели Горбачева, это гнилой был человек, гнилой был, самым настоящим образом. Когда я был в 78 году... читал лекции в Пятигорске, и я узнал там, а он как раз из Ставрополя уже пришел, его взяли в политбюро, он был первым секретарем Ставропольского. Я думал, что если взяли оттуда молодого на фоне вот этих пожилых людей, это же очень здорово, значит, он выдвинулся, ничего подобного. У него было 8 выговоров в партийной линии, он больше всех получал. Больше всех получал. Да кроме того, там были и случаи взяточничества, и все. Вот если бы КГБ имело полную возможность следить за всем этим, представлять справки, правда, кое-что собрали на него, но уже поздно было. Черненко поступил, такой материал, но уже поздно было уже что-либо сделать. Вот. Но если бы эта система сохранилась, то и Горбачева никогда бы не было у руля, потому что он уже тогда допускал. Во-первых, срывал задания, вот эти комсомольские почины, бросал их и не выполнял. Это уже было страшным нарушением в период Сталина. Если ты слово свое не сдержал, все, ты не будешь на руководящем посту. Если ты что-то пообещал, не сделал, тебя нет уже там. Вот после этого, значит, политическая благонадежность, так это называлось во всех, и правильных, правильный совершенно подход. Я считаю, правильный. Он и тогда был правильный, и сейчас он правильный. И сейчас он правильный. Потому что люди есть люди. Ну, все с нами может быть, да? На каком бы посту мы не находились. А главные государственные интересы, интересы страны. Дальше, какое качество требовалось? Это, конечно, деловитость, Это умение решать проблемы в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. И поэтому, когда мы посмотрим на тех, кто выдвигался при Сталине, так это все были люди, извините меня, которые чудеса совершали. Тот же Устинов, например, да, молодой парень, в 34 года стал министром вооружений, но он поднял буквально за 1,5-2 года эту промышленность оружейную, причем очень работал сутками напролет, да? Или Байбаков, который потом нефтью стал заниматься, или Ломака, который цветными, но это же выдающиеся люди, они чудеса совершали. Они не в 2, не в 3, а в 10, 15 раз увеличивали выпуск продукции, причем иногда на голом месте. Но, правда, там была социалистическая система, которая позволяла это сделать. Была общественная собственность, средства производства, были огромные материальные ресурсы, были, наконец, партийные комсомольские профсоюзные организации, которые постоянно настраивали людей на выполнение намеченных планов, да, и которые критиковали руководителей тех, которые эти планы срывали. И вот здесь я подхожу к еще одному качеству руководителя социалистического общества, которое очень высоко ценил Сталин. Я имею в виду критику. Критику. Вот я, когда слушал это выступление, да, этого, американцев в Саудовской Аравии, там во главе с их государственным секретарем, да, их три там было представителя, я был поражен. И такое впечатление, что я вернулся куда-то, знаете, ну, в брежневские годы, самые поздние, что Леонид Ильич, там, благодаря Леониду Ильичу, Леонид Ильич сделал то, Леонид Ильич сделал это. А здесь они Трамп. Обязательно у каждого по 3-4, по 5 раз они ссылаются на своего руководителя, да? Хотя прекрасно понимают его недостатки. Но Трамп, он же выдвинул своих людей, в доску своих, так сказать, людей. Это тоже одно направление, сейчас о нем немножко позже скажу. Да? Так вот, критика. Сталин считал, что это обязанность любого руководителя и обязанность любого коммуниста критиковать. В уставе партии так и было написано, что обязанность коммуниста выступать с большевистской критикой и самокритикой в интересах дела. Если, например, твой начальник что-то делает не так, как ты считаешь, да, а ты промолчал, ну, боишься, все, ты не должен быть в партии. Ты не должен быть в партии. Ты должен открыто и честно сказать об этом на партийном собрании и потребовать, чтобы меры какие-то были приняты. Вот так был устав построен при Сталине. Хрущев это положение потом вычеркнул из устава. И это касалось всех, в том числе и Сталина самого. Вот я могу опять сослаться на пример Бенедиктова Ивана Александровича, который мне рассказывал, говорит, ну как же так, вот там же чистка была, видите, люди пострадали. И я знаю, что и деятели сельскохозяйственного профиля на Украине. Он говорит, да, я был тогда министром, я звонил Хрущеву и попросил его, сказал, вот вы того-то, того-то освободили, там, по-моему, директор совхозов был, еще кто-то. Я их знаю, они очень толковые люди. А Хрущев говорит, да тут же НКВД мне приставило на них материал. Я говорю, вы еще раз посмотрите, я за них ручаюсь. Тут говорит, хорошо, Иван, ты, говорит, не беспокойся, я ничего не сделал, Хрущев, да? Потом я узнаю, оказывается, уже принято решение, этих людей отстранили, так сказать, они, по-моему, в лагеря пошли, все. И на одной из встреч, когда Сталин меня вызвал, на одному вопросу, он говорит, а что же у вас там с совхозами, что же вы не можете найти нормальных людей, и этот плохой? А я говорю, товарищ Сталин, я обращался к Хрущеву, он снял этих, которых я хотел. Он говорит, а что же вы дальше не пошли? Так дальше, извините, это решение вы подписали? Сталин подумал, говорит, а почему вы на меня не жаловались? Я говорю, ашараш, как я? Почему вы на меня? Вы коммунист. Вы обязаны были на меня пожаловаться в Центральный комитет партии и сказать, что принято неправильное решение, что я ручаюсь за этих людей. Вот сталинский подход. Это не было фразой. Не было фразой. Он так воспитывал кадры. То есть, и, кстати говоря, ну, и более такие люди, которые были приближены к нему, они, кстати, и говорили ему в лицо иногда неприятные истины. Я имею в виду Молотов, я имею в виду Жуков, я имею в виду Вознесенского. Ну, Жуков, понятно, он там и матерком мог послать. Но по делу, конечно. Вот. И Молотов близкий, я уже сказал, что для него не существовало друзей, для него были государственные интересы. Когда Молотов стал от них отходить, он, естественно, отодвинул друга своего. Но дело не в этом. Дело в том, что Молотов мог ему прямо и открыто сказать, и на политбюро, да и не только на политбюро, там в ЦК, возражать ему. Мог. То же делал Вознесенский, тоже возражал ему. тоже мог открыто и прямо сказать, что вы, товарищ Сталин, здесь неверно, неправ. Он их ценил, он их двигал. Но потом Вознесенский, правда, совершил ряд должностных преступлений и понес заслуженную кару. Но это уже отдельная история. То есть критика и самокритика – вот обязательное качество руководителя. Если ее нет, если кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку, а я иногда вижу беседы, там, ну, скажем, высокого руководителя с его подчиненным, который у нас на экранах иногда демонстрирует. Он хвалит высокого руководителя, а высокий руководитель говорит, да вы молодцы, вы все, ну, вот там сделаете то-то, то-то, понимаете? А он хвалит, вот эту атмосферу Сталин считал губительной для государства и государственного управления, и он боролся с ней. Ну, не всегда успешно, правда, да? Но, тем не менее, он с ней боролся. Он понимал прекрасно, что вот эта самоуспокоенность, отсутствие критики, оно может привести к самым трагическим последствиям и результатам, что, в принципе, и произошло. Ну и, наконец, последнее, я остановлюсь на этом чуть мельком, правда, потому что время у меня уже заканчивается, это борьба с тем, что Сталин называл артелью личных друзей. Вот приходит руководитель, да, окружает себя деятелями, не теми, кто может сделать быстро, выполнить ту или иную задачу, не одаренными, толковыми людьми, а теми, кто, кого он знает, раз, с кем он служил, два, с кем он связан родственными узами, три, да, и те, кто заранее будет смотреть ему в рот и говорить ему приятные вещи. Вот этого Сталин терпеть не мог. Он говорил, что этот метод руководства приводит к образованию касты неприкасаемых. Вот эта каста образовалась, талантливых, способных, даровитых людей она не пускает, она их отбрасывает. Это страшная вещь. А кадры, как говорил Сталин, решают все. Оно действительно решает все. Давайте посмотрим, что сделал Сталин за 10 лет, да, поднял из отсталой страны, и что сделал Горбачев. Один поднял экономику в рекордный срок, а другой ее разрушил, хотя имел благоприятные условия, куда более благоприятные условия. Так вот, кадры решают все, когда они придерживаются определенных правил. А правило номер один – на первом месте интересы дела, а не личные какие-то соображения, не вот эти подспудные замыслы, а вдруг он против меня выступит, а вдруг более талантливый человек возле меня появится, а я буду всех держать вокруг себя посерее, которые посредственнее, которые мне никакой конкуренции не составят. Вот, кстати говоря, я это уже, наверное, последнее. В конце 40-х годов был проведен в руководстве страны эксперимент с министрами. То есть было дано указание сверху Центрального комитета, чтобы каждый министр подобрал себе толкового руководителя. Ну, уже тогда намечались перемены, а социализм, он творческий, сталинский, он должен постоянно меняться, он должен постоянно совершенствоваться, это его качество. Когда он перестал это делать, он погиб просто. Конечно, главная причина была то, что социализм стали лечить капиталистическими методами, но главное, одно было вот именно это, что тоже очень важное качество было. Так вот, что тут произошло? Что произошло в этом плане? Установку о том, чтобы каждый министр себе подобрал достойную замену, министры быстро осуществили, сразу отрапортовали в ЦК, вот у меня тот-то, тот-то, но подобрали сереньких посредственных людей, ясно было, что они ни в какой мере не годятся им на замену. Тогда Сталин вызвал Мехлиса, а Мехлис это был госконтроль возглавлял, и сказал, слушайте, вот у нас эти наши мудрецы, они подобрали себе людей, которые, так сказать, им не... Вы займитесь этим. Мехлис занялся, а он жесткий был человек, он совершенно такой волевой, он и Сталину мог, так сказать, одернуть и все. И все кончилось тем, что действительно нашли талантливых людей. Вот сейчас руки разводят, а людей нет. Ну, нету людей, ну нету. Ну, вот я бы поставил, ну, я вот этого могу, а этого... А, ну, нету людей. Да нет, потому что, во-первых, не ищете, во-вторых, вы их задвинули куда-то там, да, и, в-третьих, у вас другая установка. У вас не установка на государственные интересы, а установка на то, чтобы себе подольше усидеть в своем кресле. Вот это Сталин ненавидел, это качество. Ну, и в заключение я уже свое время отвел... То есть исчерпал, которые мне отвели. Что можно сказать в заключение? В заключение сложное время мы наступаем, да? давайте в это сложное время помнить о тех методах, подходах, которые нашему Советскому Союзу давали возможность выйти, казалось бы, из очень сложной, из очень запутанной ситуации, которые позволяли нам выходить на первые места в мире, даже в самые неблагоприятные обстановки. И, в принципе, все возможности для этого у нас есть. Я считаю, надо больше обращаться к прошлому, использовать те методы и подходы, которые у нас были. И надо сказать, что наш президент ведь очень в этом плане начал разворачиваться в сторону. Он Сталина признал великим менеджером, да, это правильный подход, но надо не только признавать, надо учиться у него. И в заключение, что можно сказать? То, что я хотел пожелать нашим ребятам на Украине, двигайтесь, ребята, дальше, к победе, за Родину, за Сталина. Спасибо за внимание.